Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня суббота, 25 февраля. Время 21 час 1 минута в Киеве, 22 часа 1 минута в Москве. Мы проводим очередной стрим. Сегодня он особенный эфир, юбилейный, с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя приветствовать.
Добрый вечер всем. Мы же год назад вышли, да, в эфир?
Ну, первый эфир был четвертый. Я сейчас опубликовал полную запись. То есть, естественно, в ночь мы не проводили, когда началось 24-го. 25-го мы не проводили, потому что, ну, не до того тебе было, я так понимаю. Мы договорились с тобой числа 25-го, надо переписку посмотреть, что первый день для нас был четвертый день войны. Четвертый день войны, это был первый эфир наш.
Да, там сильно совместный. Первые три дня, мягко говоря, были сильно заняты.
Не до того, да. Это естественно, да. И я проводил другие эфиры, я и свой эфир проводил и так далее. Но мы договаривались до. Мы не день в день договаривались. Мы как-то... Это было, ну, по-моему, в первую ночь, по-моему, надо посмотреть переписку. Мы решили, что... Ну, давай проведем эфир.
Не помню ничего эфир. Уже.
Да, я просто повезу, что... Никто и не знал, что мы их будем проводить там каждый день, через день, по возможности. То есть мы из этого не исходили. Но вот так получилось. И сегодня мы назвали эфир не по нумерации дней, а просто назвали один год. Я думаю, что он так и останется в памяти, как эфир первого года. И, в общем, я думаю, что главное... Ну, мы сегодня обсудим разные новости, но все-таки мы хотим от тебя услышать. Вот тогда вот первые эфиры, которые мы начинали, ты представлял себе, что, значит, это продлится год?
Нет, я рассчитывал где-то октябрь, сентябрь-октябрь притихнуть боевые действия. Но заметьте, это как раз тот срок, когда они объявили мобилизацию. Угу. Потому что, с моей точки зрения, мобилизация – это безумие. Я много раз это говорил, она только ухудшит ситуацию, разрушит. Если бы они были рациональные политики, они бы вышли из войны без мобилизации, нашли бы способ. Но они решили усугубить. Усугубить, им же хуйно. А по военным раскладам было понятно, что ну, сентябрь, октябрь, там, не знаю, начнут заканчиваться по большому счету. То есть они не смогут уже проводить интенсивные боевые действия и даже надежно удерживать оборону. Заметь, что и было, потому что уже Харьковская операция прошла, Херсонскую штурмовали, если бы они не кинули сотню тысяч мобиков на затыкать дыры трехдневной подготовкой, то и закончилась бы война тогда.
Ну да, вот эти пресловутые 2-3 недели. То есть понятно, что речь не о сроках, речь о понимании.
У них влился фронт уже в ноль вообще. Вот, если бы не мобилизованные, да, уже освободили Украину.
То есть ты считаешь, мобилизованные все-таки оттянули это все?
Конечно, оттянули и более того создали возможности для того, что они сейчас называют, прости господи, наступлением. Но что это усугубление общих трат войны, которые будет у Российской Федерации по результату. Грубо говоря, это вот как казино. Когда поняли, что сегодня не фар, и проиграли там, условно, 10 тысяч долларов, можно собираться уходить домой в час. Но они решили затянуть до 5 и проиграть 1,5 миллиона. Ну, на здоровье.
Да, проиграть 1,5 и пальто жены, и лифчики жены.
Да, пальто жены, еще. Да. И выйти в один, как это, как у них заходит.
Ну, Достоевский проиграл пальто жены, кстати.
Да, и тот, который без трусов, говорит, ты знаешь, я всегда тебя уважал, да. Василий Петрович, за то, что ты можешь вовремя остановиться.
Типа того, да. Да. Ну вот смотри, еще один вопрос, так уж раз юбилейный эфир. Какое-то откровение такое, что чувствовал ли ты, что в какую-то минуту, вот эти первые 4 дня, может чуть дольше, что ну вот точно не выстоим, точно...
Могу сказать...
Киев возьмут.
У меня появились первые серьезные сомнения, что Киев могут взять вечером 24-го. Там мы 16 часов, да. Часов где-то получили такую нехорошую информацию. Я еще сыну записал сообщение. Для меня это сочетливым привкусом.
Видели,
да, сочетливым привкусом, не знаю, увидимся ли. Я ему не говорил такого, конечно. И жене не говорил. Дочкам не говорил. А 25-го вообще было крайне все фигово. 25-е пришлось на сумме информации. Там же надо различать то, что происходило на поле боя, хотя там и происходило достаточно проблемно ситуация вокруг Киева. Информацию, которую мы еще получали. И 25-го я как раз это был как раз, когда я подошел к президенту с другими людьми, сказали, Владимир Александрович, может, как-то подумаем. Не поедем пока, но подумаем, что делать, если будет ай-яй. И мы, потому что только уличные бои. Потеряем способность управлять державой. Там же надо будет бои вести, а не управлять. А надо же сохранить управление централизованное. Вот. И он сказал, что, ребята, значит, еще один такой разговор, мы больше с вами не работаем. Мы сказали, умираем. Ну, пошли, тогда умираем, все, пошли работать. Вопрос закрыт. 25-е было особо тяжелое, 26-е такое себе, а вот 27-го все уже было более-менее понятно, что мы выруливаем. Хотя я, например, был уверен где-то до 8-го-10-го, потому что 4-го была еще попытка штурма большая, по Житомирской трассе заходили. До где-то 8-го-10-го я еще отнюдь не уверен, но, скажем так, отнюдь не исключал захваты части Киева, уличные бои там и всякое такое. Потом была история с второй половины марта, когда они создали Нежинскую группировку свою, вот эту, 17-й БТГ, и кинули ее на левый берег. Там захватом, задача захватить Бровары, Борисполь и так далее. Они, конечно, не смогли, мы их там размололи, но они ротацию еще умудрились провести. Это вот знаменитые кадры, когда танковый полк поймали на трассе, 72-я бригада и Азов, и снятая с дрона, с подбитием танка, когда погиб командир танка полка. Это максимальное продвижение было, но это часть этих усилий. И была, ну, опасность серьезная, что могут захватить левобережный Киев. Потому что Резников говорил во время интервью, что готовы были к подрыву мостов, там, ко всему остальному. Вот эта история. Постоянно приходили реальные сигналы о том, что будет воздушный десант. То там, то все. Ну, то есть, слава богу, что народ всего этого не знал. Ну, потому что поток информации шел и от своих, и от партнеров. А российское командование пробовало разные варианты действий, и далеко не все из них были подарком, скажем так. Ну, а такие мелочи, типа, когда оборона Киева трое суток была без снаряда вообще, тупо без снаряда, по 5 снарядов на орудие, там, что-то такое. И если, или там периоды, когда россияне сманеврировали так, и мы сманеврировали эдак, что из 17 БГ вокруг Киева мы могли накрывать только 3-4, а до остальных не доставали, а они же активно действовали.
Ну, да.
И там проще реконфигурации, народу лучше не знать, и даже сейчас еще рано об этом говорить. Но поверьте, там, ну, здоровье надо было быть иметь железное, чтобы выдерживать весь этот поток информации, там, да, и нормально вести линию свою.
Ну что же, о выводах дополнительных мы ближе к концу эфира еще расскажем. У нас 160 тысяч смотрят. Да, значит, 41 тысяча поставили лайки. Просьба ко всем, кто к нам присоединился. Ссылки на этот эфир, юбилейный эфир. Оставляйте в своих аккаунтах в социальных сетях, размещайте их там. В группах обязательно через мессенджер посылайте. Юбилейный эфир особенный. Так что это того заслуживает. Постарайтесь это сделать. Ну и обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Есть ссылка на канал Алексея Арестовича, вы можете по ней пройти и подписаться там, поставить колокольчик, следить за обновлениями. Ну что ж, тогда спустя этот год, что называется, вступаем в год второй. Вот, хорошее название, уже увеличивший год второй, день такой, ну или что-нибудь в этом роде. Посмотрим. В любом случае, давай поглядим, с чем они добрались до нынешней ситуации. Вот как раз с большим наступлением, а потом перейдем к политическим новостям, санкциям, там, 10-му пакету. Карта одновременно с твоей оценкой. Мы карту сейчас покажем, а ты просто
расскажи. У нас, да, особых изменений нет. У нас артиллерийские дуэли на Херсонщине, все те же самые. Есть несколько очень удачных накрытий с нашей стороны. С гибелью десятков российских военнослужащих, там, штабов, складов боеприпасов, вооружения военной техники. Я знаю про 3 за двое прошедших суток. Только я, но это только часть, которая ко мне попадает. Непосредственно с мест. Ну, а даже по официальным сообщениям там видно. По сухим строчкам накрыли, авиация нанесла удары, артиллерия нанесла удары. Запорожская пока не очень тактически. Значит, Угледар нет. Достаточно серьезные усилия они предпринимают в районе Маринки, Авдеевки. Пока без продвижений. Но основное у нас, основная борьба развернулась. Это тоже Бахмутское направление, где они продолжают пытаться зажать клещи вокруг города. Сегодня главком сухопутных войск прибыл туда генерал-полковник Сырский. И работает в Бахмуте, насколько я видел по сообщениям нашим официальным. Их задача понятна, но они должны взять город полукольцо, создать условия для того, чтобы мы сами наступили. для захвата.
Ну, да.
В том числе бои в городе. Ну, у нас уже пошли оговорки от официальных лиц, что Бахмут — это часть системы обороны. Один из районов обороны. И его оставление не является ни трагедией, ни варианты рассматриваются. Задача — сохранения жизни наших. Ну, и наоборот, нанесение максимальных потерь противнику. Такая логика. Дальше смотрим, они пытаются тянуть вот это вот, отрезая Сиверск, палец наверх, этот выступ не очень получается у них, скажем так. И действия в районе Кременной, Сватово, Купинском направлении. Сегодня, говорят, у них сильно не задалось под Кременной. Беда там с ними случилась, по их же заявлениям, там, по злым языкам. И пошло у них там. Наткнулись на кого-то очень серьезного из ЗСУ, и приключилась с ними беда. Ну и обстрелы. Обстрелы сегодня Авдеевка обстреляна, ну не только, среди прочего. Там попали в одну из лучших школ города, который Краматорск, которая была образцовой для Донецкой области. Там гибнут мирные люди. Такая себе история. Трагическая, да. Ну, как, это всякий раз трагедия, но... Это особо трагично то, что это новости, которые вот уже перечисляешь, как типовые. Год уже перечисляешь. Погибли мирные жители. Целый Харьков. Шахеды запускали. Ну, или там другие беспилотники, которые сбивали, да, за то время, пока мы не были в эфире. Такая история. То есть продолжается та же логика кампании. Единственное, что не было больших обстрелов, которые все ожидали 23-24.
Почему?
Ну, это не знаю. Ну, видимо, потому что мы были в готовности, и, видимо, потому что это слишком очевидный ход, который очень плохо расшивается на мессер. Годовщину войны нанесли, и так далее. Тем больше был бы контраст. Годовщина войны, а тут надали, как это, нанесли удары, и опять украинское ПВО все позбивало, результаты уничтожены. Ну, типа, вот, лишний раз подчеркнули бесполезность и бессмысленность этой войны. День, когда. Но это не значит, что не будет завтра, послезавтра, послепослезавтра. Это вполне может быть. Во всяком случае, их носители находятся в состоянии готовности сейчас. Увеличилось количество кораблей в море, которые носители крылатых ракет. Авиация там заправлена, загружена. Ну, то есть, в ближайшие дни игнорируют. Их вообще нельзя игнорировать. Но в ближайшие дни особенно нельзя игнорировать воздушные тревоги. Впрочем, мы же знаем, что мы... Система предупреждения развита уже до такой степени, что у нас после сообщения воздушной тревоги через 3 минуты появляется, кто откуда летит. И граждане понимают, как реагировать в конкретном случае. Все мы, украинцы.
Угу. А 190 тысяч нас смотрят практически, там чуть без малого, почти 60 тысяч поставили лайки. Ну вот смотри, ты видел, наверное, то, что польские танки уже прибыли, леопарды.
Их
торжественно встречали. Ты полагаешь, ну, какое-то обучение параллельное происходит, да, ведь танкистов и так далее.
Конечно, для этих машин. Конечно.
Насколько, скажем так, вот толчками приходящие техники еще в феврале, только приняли решение, а уже в феврале первые танки пошли, хотя там сказки были, пропаганды, так сказать, и разных доброходов на Западе, что это в лучшем случае в самом идеале, там, в конце марта, там, в апреле.
Или в конце 23-го года.
Это был про Абрамсы, да, в конце 23-го про Абрамсы, что их они вообще придут. Что бы это означало? Если быстрый приход, и Байден в Киеве сказал о 700 танках, это может ускорить то, что мы говорим?
Не 700 новых. Это все,
нет,
всего
понятно,
поставленных,
это все, всего, да.
Всего поставленных и вновь обещанных, скажем так. Всего должно быть 700. И часть из них уже здесь. Ну, поляки заявили, что они ПТ-91 свой поставят нам в ближайшее время 70 единиц. Это танковая бригада, на секундочку. Как бы, да, 70 или даже 90. Я вот сейчас трохи бухты-барахты могу не вспомнить. Ну, танковую бригаду фактически не поставляют. Угу. Что касается леопардов, челленджеров и всего остального, они будут идти планово, но они будут идти в малых количествах. И первые 4 машины, конечно, будут использоваться как учебные, скорее всего. Угу. Для того, чтобы прогнать массу наших танкистов и обучить их там пользоваться этими машинами. Потому что, ну, если их прямо бросить на поле боя, ну, это, конечно, хорошо, 4 леопарды, но танковый взвод, что он решит в конкретном месте, в конкретном месте. А вот как обучить это, да. Когда их станут десятки, то будет уже подготовленный персонал. И это как раз логистика, ну, и обучение. Они, персонал учится на 4, когда приехало 40, они просто сели на них уже обученные и поехали. принципе, логика такая. Да. Ну, вот это смотри, к тем, да. Дополнительно к тем, кто учится за границей. Но за границей же учатся, во-первых, инструктора, которые останутся учить. Во-вторых, ремонтники, эксплуатационщики и так далее, которые должны ремонтировать эти танки. Но экипажи, я думаю, преимущественно будут учиться здесь. Вот, хотя и там тоже, наверное. Угу. Не, наверное, ну, вот... не, наверное, а точно. Британия же учится. Начали.
Все-таки по поводу возможного контрнаступа. Значит, несколько парных интервью сделали с президентом Зеленским. И, в частности, с Залужным. Он говорит, что в этом году, значит, Мариуполь. Называет Мариуполь. Я не знаю, видел ты или нет. Он...
Видел, да, конечно.
Да, он сказал Мариуполь. Ну, слушай, ну, Мариуполь знаковое место во всех отношениях. Возможно, что это просто прокидывается, чтобы, ну, как-то смешать, смутить противника, спровоцировать. Может быть, реально. Ну, слушай, называются конкретные места.
Да нет, если ударить на Мариуполь, то отрезается Мелитополь, Женя Чизмоновах, Крымский мост железнодорожного снабжения не позволяет осуществить. Начинает сыпаться вся история от Херсона до Мариуполя и Крымская, в том числе, в значительной степени. Нет, конечно, грузовичками будут возить кораблями, но это поверьте, это будет группировка в Крыму еще более-менее будет на плаву. Все, что от Херсона до Мариуполя, будет горе. Но Мариуполь третьи же сутки достают наши войска уже там.
Да,
разными, всякими, любопытными девайсами. Да. Поэтому словно ветер не бросает, посмотрим. Не президент, ни главком не бросает словно ветер. Если они что-то сказали, публичное пространство, это не случайно.
Ну вот смотри, вот эти вот ракеты, которые мы с тобой их обсуждали, сейчас уже похоже, что это все-таки ракетные снаряды, я так понимаю, с дальним радиусом действия. Ну, большим радиусом действия.
Марк, ну, трудно квалифицировать, а если даже знать, то ну, не время говорить. Чем дольше противник не знает, что применяется, тем сложнее ему выработать средства противодействия. Поэтому пусть не знает, чем наносится поражение. Важно, что оно наносится на дистанции 140-150 км в секундочку.
Ну, это очень же существенно. Это же, в общем, ну, как бы практически ну, до моря все достают.
Ну, в общем, да. да. И от линии соприкосновения на Донбассе до границы Российской Федерации.
Ну, то есть простреливаться, во всяком случае, ну, из этих 18%, ну, по меньшей мере, 2/3. Ну, без Крыма там пока еще, там Крым где-то как-то.
Ну, да, тут вопрос товарности количества. Потому что любые усилия – это системные усилия. Даже разовый очень удачный налет не решает. Решает только, когда системное воздействие идет на противника. На всю глубину его боевых порядков.
Ну, тогда так. Мы почти 18 минут в эфире. Воспользуемся, значит, способом обычным нашим. Прокомментируем некоторые новости. Какие-то выпавшие, какие-то сегодняшние буквально. 10-й пакет санкций, ты видел. Мощный какой-то такой оказался. И по персоналиям, и по содержанию. Да. Европейские, а за день до этого американские санкции. Ну, пропагандисты.
Ну, семерка, большая семерка там же. Санкции,
да.
Плюс вроде как не последняя. 20-ка должна была согласовать, но согласуют еще, я думаю. То есть там целый каскад.
Каскад санкций. Вот говорят, что с учетом нового пакета санкций почти половина экспорта ЕС в Россию попала под ограничительный мер. Половина экспорта. Ну, то есть, это так, в общем, ну, прилично, половина.
Ну, да, это крепко затягивает петлю. Но самое главное, там же смещается фокус. Ну, и один из основных акцентов сейчас, куда перестраивается санкционная машина, комиссия Макфул-Ермак работает над этим очень тщательно, она, глава офиса, уделяет этому очень пристальное внимание. Я просто знаю наверняка. Ну, и даже по его официальным заявлениям видно. Каждое второе сообщение посвящено этому вопросу. Они перестраиваются на то, чтобы устранить лазейки к уже существующим санкциям. Потому что за год выросли и сформировали серые схемы, позволяющие до некоторой степени обходить. Но задача сейчас это перекрыть. И на этом сосредотачивается очень много усилий тех органов, служб и добровольческих отрядов, скажем так, которые этими санкциями занимаются. А, вот, поэтому, ну, зная характер Андрея Борисовича, там дожмут, я уверен, на 100%. Он очень завзятый человек, для него это дело принципа, и он дотянет петлю. И вот люди, персонали, которые туда попадают, группы, которые туда попадают, там, медийные персонажи, которые на самом деле пропагандисты, там, артисты, которые на самом деле пропагандисты. И это все как бы сочетание трех вещей. Санкции идут по трем основным линиям. Первое – это ударить, собственно говоря, по возможности Российской Федерации зарабатывать деньги и тратить их на войну с Украиной. на убийство украинцев. Второе – это наказать персоналии ответственные. От ВПК до пропагандистов, артистов. И третье – закрыть лазейки, возможно. Закрыть возможные лазейки. Вот, и это, да, вот сейчас работа сосредоточилась, идет на этом. И они настолько уже стали глубоко и основательно проникать, эти санкции, развернулась целая борьба. Например, Венгрия наша там, да, вот, борется за то, чтобы этих четверых исключить, тех десятерых не сильно наказывать, тех 15 простить, а вот эти секторально не вводить. Это значит, что начали доставать глубоко, и Российская Федерация бросает в бой все возможности по купированию санкционного списка там, и всего остального. Тяжело согласовываться, но согласовываться. И это еще одна приятная новость. Это означает, что даже при попытке нажить право вето, Евросоюз и другие организации находят способы обойти возражения своих самых несговорчивых членов. И это очень хорошо. Потому что это тоже было отнюдь не очевидно некоторое время назад. Когда вот, что делать, если при консенсусном способе голосования, когда все должны быть за, кто-то возражает. И, например, 4 месяца назад опять мы не знали, как это будет решено, найдут ли подходы. Как мы видим, и это решили, и к этому нашли подходы.
Угу. А вот смотри, давай обсудим еще такую вещь. От санкций перейдем к инициативе китайской. Мы ее анонсировали, с тобой легко обсуждали до ее обнародования. А как бы Чижик родил, или как сдох Чижик, значит, опубликован был, это не план. Вот, ты прокомментировал, ты пост об этом публиковал. Да. Те, кто хотят, могут его прочитать. Как ты прокомментируешь эти принципы, которые были обнародованы китайской
стороной? Я его повторю. Это с самого начала был не план, это позиция китайская. Ну, что делает Китай? Турция выбыла по своей воле. Хотя Эрдоган заявил, что он по-прежнему не посредник, он готов. И с ними говорят, сейчас Украина говорит и с Турцией, и он на предмет продолжения зерновой сделки, расширения списка портов. Но, то есть, всем Турция не выбыла. Но Китай почувствовал возможность, что выступить крупным, мощным посредником. Mm-hmm. А это возможно было только на одном условии. Когда Китай понимает, что войну надо заканчивать. Mm-hmm. Почему? Не имеет перспективы. То есть, скорее всего, поняли, что выжить ничего не даст особенно. Ну, только некоторую долю антизападной риторики. И то, как осторожно антизападной. Пожелания многополярного мира, учета просто безопасности там, многих стран и так далее. Это же добрые пожелания. Позиция Китая. Для нас важно что? Что общий баланс этого документа 50-45 в нашу пользу. Первое. Китай исходит из принципа территориальной целостности Украины, включая Крым. Он не признал аннексию Крыма. Про Донбасс там нечего говорить. Запорожское и Херсонское даже не обсуждается. Для Китая Украина – это Украина, признанная международной границей 1991 года. Раз. Второе. Там недвумысленно указано осуждение, не то что применение ядерной риторики даже.
Да,
что для нас и для мира является очень сильным фактором, потому что Западу еще можно погрозить, пошантажировать. Но Китаю, своему основному политическому торговому партнеру, понятно, что его позиция имеет очень большой вес для мнения Кремля. Третье, это то, что они, китайцы, показали свое самое уязвимое место. Когда призвали не использовать односторонние санкции, не использовать экономику в качестве оружия воздействия. Мы понимаем, да, китайская экономика – это перевернутая пирамида с очень сложной структурой, очень много, большой долг внутренний элементами, да, секторальный. И структура населения меняется, ковидные проблемы. Если экономика зависит на 85% от экспорта, любые санкции для Китая смертельны. Они провоцируют сразу ряд кризисных процессов в экономике. А поскольку социальное напряжение очень высокое в Китае из-за неравномерного распределения доходов, из-за ковида, то из-за долгов, да, то это может запустить такие процессы в Китае, которые очень сильно не понравятся. Там они осторожничают. Они хотят попадать под санкции. Из негативного, но неизбежного, это призыв немедленно прекратить огонь и как бы сторонам вступить в прямые переговоры. Мы по понятным причинам не можем этого сделать, потому что каждый день их пребывания... Ну, вот Васильевки нашли очередную пыточную сегодня заявление нашего команды. Как бы, да, это же пыточная. Мы не можем позволить оставляться на нашей территории. Они убивают и пытают наших людей каждый день. И если прекращение огня, то значит, они будут делать это безнаказанно каждый день.
Ну, то есть им будет чем заниматься, просто если
они не будут воевать на фронте, они займутся лесным
населением. Они поедут издеваться, конечно.
Да, да, да. Поэтому грабежом, пытками и так далее, фильтрами чистыми. Да. И Ну, ясно, что это выполнимая история, но как бы позиция ясна. Ну, было бы удивительно, если бы посредник или государство, претендующее на роль посредника, призвало бы продолжать огонь. Правильно. Ясно, чтобы призывать к миру, к остановке и так далее. Общий баланс, повторюсь, в нашу пользу. Посмотреть внимательно за дальнейшими шагами Китая. Ясно, что все заинтересованы воспользоваться его силой и позицией в интересах решения войны в свою пользу, использования его как посредника. Но тут, как мы видим, этап, есть пункты, которые не согласовываются на данном этапе. Прекращение огня и так далее. Прямые переговоры. Президент, кстати, в своих интервью прямо сказал, никаких переговоров с Путиным. Сейчас просто закрытый вопрос. Мы не говорим. Поэтому никаких прямых, немедленных с прекращением огня переговоров не будет. А значит, Китаю либо придется корректировать свою позицию в этом отношении, искать новые варианты. Либо этот документ так и останется документом, который все внимательно прочитали, сделали ему комплименты, и на этом все.
Там, понимаешь, Макрон летит в Пекин, ну, этого не берем в расчет, а Лукашенко. И Шольц как раз в Индию полетел. Но если Макрон полетел же просто, тоже не просто так.
Понятно, конечно, не просто так. Евросоюз даже публично предупреждал, правда, на уровне общеевропейской дипломатии Китая от поставок вооружения, возможно, к России. Но есть же два визита китайского Си Цзиньпиня в Иран, который произошел, да? И, возможно, визит в Москву, который планируется. Они бы не заявляли, если бы собирались ехать. То есть в мире идет явное движение, формируются какие-то коалиции, где-то на периферии ходят разговоры о том, что Китай, возможно, поставит вооружение, пробную партию, Блумберг заявил там, да, об этом еще и так далее. Его строго предупредили американцы и европейцы, чтобы он не делал этого. Напоминаю, Китай крайне уязвим от санкций. И нет никакого смысла разменять продажу 100 беспилотников на секторальные санкции где-нибудь там, да, которые начнут его ломать очень сильно. Поэтому я думаю, что Китай воздержится. Они очень разумные, осторожные люди. Это будет абсолютно не в их интересах. И как ты потом можешь заявлять территориальную целостность, приверженность территориальной целостности, поставлять вооружение, которое не способствует сохранению этой территориальной целостности. Абсолютно нелогичная позиция. Здесь я не боюсь. Я думаю, что они русских водят за нос, скорее там проверяя их на некоторые реакции, уговаривая, возможно. Там. То есть они за 100 беспилотников может выторговать очередной нефтепровод или очередную скидку на нефть, или очередной двиг по позициям, не исключаю. Но надо понимать, что как бы я менее всего опасаюсь систематической поддержки Китаем именно военной стороны, военных аспектов российской войны против нас. Политически, да, риторика, да. Хотя политически тоже, видите, под вопрос для России. Риторика антизападная, да, они воспользуются скидками, торговлей, бонусами, преференциями, да. Участие в будущем дележе шкуры медведя, да, но как бы, не вижу я серьезной поддержки именно военной и перспектив. И дай бог мне не ошибиться, конечно.
Так.
В этом смысле. Ну, а что касается общемировых движений, идет движение, да, будет согласовывать позицию Китая. Предложение там и так далее. Так сегодня Байден оговорился.
Да.
Он же сказал, не знаю, видел ты или нет, он сказал, что допускает переходный период по Крыму.
Это пас в сторону Китая, ты считаешь?
Это пас Китаю, да. Китаю, да. Давайте обсудим разные варианты, потому что любая торговля, а посредничество это всегда обсуждение разных вариантов. И если ты общаешься с посредником, это не значит, что они будут приняты к жизни. Но невозможно начинать общаться с посредником с позиции типа будет только так, а не как иначе, потому что тогда не будет разговора. Он сделал пас Китаю, он сделал пас Макрону, который туда поехал, Шольцу, который поехал в Индию, они обсудят. Да, позиция Китая и Индия крайне. Так, потому что предмет переговора появился. Позиция Китая, то есть это не надо понять нашим гражданам, которые, возможно, переживают. Это не про Украину без Украины, и это не про сдачу наших позиций.
Ну, да,
это просто чтобы появился сам предмет переговоров. Иначе в противном случае не было бы переговоров, они бы не состоялись. Там есть свои законы у этого жанра. Должен быть предмет. Что касается позиции Китая и Индии, мы знаем, они резко они за территориальную целостность Украины, недвумысленно. Они против ядерного оружия, недвумысленно. Они за прекращение этой войны, недвумысленно. Дальше идут нюансы. И их позиция крайне важна, потому что все, на чем держится режим Путина, это торговые и политические отношения с Китаем и с Индией. Если бы не они, то было бы. И поскольку это два мощнейших рычага, то, конечно, Запад, который, прямо скажем, снимает Путина, хочет обсудить с держателями рычагов, что они думают по этому поводу, и, возможно, куда-то удастся вместе что-то согласовать, ну, или, по крайней мере, не вредить. Или если уже вредить друг другу, то давайте вредить тогда. Сейчас выясним, как оно будет, правильно? Холодная война, не холодная война, кооперация на каком-то уровне. Там. Сейчас вот эти вопросы как раз будут выясняться, то есть идет серьезное движение международной дипломатии. Ну, в том смысле. Но могу сказать, мы все будем знать. Наша позиция понятна, она прямая. За резолюцию президента и Украины, соответственно, о предложении мира проголосовало 141 государство ООН, только 7 против. 25 там, по-моему, воздержались. И это безоговорочная поддержка. Это третье существующее государство. Поддержали. А так очень просто. Как я же прокомментировал, и не только я, китайский документ, это хорошее очень обращение, стоящее внимания и всего остального. Только решается ситуация, прекращение боевых действий моментально и приказом одного человека. Вывел войска, боевые действия прекратились.
Ну, конечно.
Не надо призывать стороны, надо стороны.
Ну да, призывать, да, 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 да.
И все, все
первый становится пункт, они же сами написали, да. Международное право, территориальная целостность, да. Международно признанные границы. Да. Ну и что?
Все. Все тут, как это, призови одного человека, он вывел войска, война немедленно прекратилась. Если не война, то боевые действия прекратились. Все, ваш пункт выполнен, ваш первый пункт выполнен, движемся дальше. Правильно? Второй, точнее. Можно двигаться дальше по документу. Все, надо сосредоточить усилия на этом. Именно об этом мирная резолюция, мирная инициатива Украины поддержана двумя третьими голосов ООН. Я вообще не помню такие голосования, честно говоря.
Угу. 30, почти 2 минуты мы в эфире, 250 тысяч нас смотрят и 82 тысячи поставили лайки. Сегодня субботний день, конечно, но тем не менее вы нашли возможность присоединиться к нашему юбилейному эфиру. Напоминаю, это эфир... Называется «Один год». Мы сегодня не стали ставить 300... Какой там?
365-й,
уже, наверное.
6-й, да.
367-й день. 367-й, как бы, следующий. Да, да. Да, ну не стали. Ну, один год, будем так его считать. Если понадобится, там сможем скорректировать. Но сам факт, что нам хотелось как-то особенным образом сакцентировать на это внимание. Призываю еще раз подписаться на канал Фейгин Лайф. Нам не хватает человек 200 до, собственно говоря, 2 миллионов 70 тысяч подписчиков. Да, меньше 200 человек. Так что те 200 человек, которые нас сейчас смотрят, 250 тысяч не подписаны, найдите возможность сделать нам к юбилею приятное. Вот смотри, покажу тебе из нашего предыдущего эфира. Ты сделал предположение относительно... Пригожина, ЧВК Вагнера и голода снарядного. Сегодня одной из телеграм-каналов в паблике опубликовал, значит, документы из Минобороны. Прямо какие-то ведомства, ну, видно, кто-то слил оттуда специально. Может, кто-то воюет с ЧВК Вагнером, может, кто-то с Пицуриком, спецслужбы могут сдавать. Ну, это один из телеграм-каналов, который написал, что... А ты предположил, что они много, они достаточно получают, но просто им мало. Ведение действий.
Да. А они вот описывают... как армия получает.
Да. Да, а они вот, ну, почти так же, но описывают с другого конца. Вот смотри, они описывают это следующим образом, что в распоряжении этого паблика оказались документы, на основании которых Минобороны передают снаряды ЧВК «Вагнер». Документ подтверждает снарядный голод в войсках. Боеприпасы для «Вагнера» приходится буквально соскребать по сусекам. При этом каждая поставка ЧВК «Вагнер» проходит исключительно на основании соответствующих письменных указаний начальника генштаба и заместителя министра обороны по материально-технологии техническому обеспечению. Схема передачи такая. Боеприпасы по документу передавались на баланс 22-й бригады спецназначения ГУ ГШ, воинская часть 116-59 для последующей передачи в 78-й разведцентр ГУ ГШ, воинская часть 35-35. А по факту сразу получается представителем Вагнера для дальнейшего использования ЧВК. Согласно информации, в начале февраля в генштабе пришли к выводу, что Пригожин выбрал не только весь мобилизационный ресурс из числа заключенных, но и ресурс по боеприпасам, и спровоцировал снарядный голод в подразделениях вооруженных сил. Также была информация о запасах на балансе Вагнера, заготовленных заранее, ну, ранее. В результате отгрузка снарядов была практически прекращена. Очевидно, что снарядов и на ЧВК Вагнера, и на Минобороны точно не хватает. Война за них продолжается. Ну, и опубликованы документы, тут какие-то фамилии, росписи и так далее. Это уже тем, кто хочет, может зайти туда и сам все прочитать. То есть, получается, возвращаясь к ЧВК Вагнера, то, что происходит. Это очень важно, на самом деле. Многие говорят, ты достал нас этим, Пригожин. На самом деле это очень важно, поскольку ЧВК Вагнера, ну, мы видим, в каком положении находится, он сам себя аттестует как главную ударную силу вот на этом бахмутском направлении. И получается, что они как, вот на твой взгляд, плохо воюют, что они больше тратят снарядов, мин, там, патронов, всего остального, и там нерационально, или просто это единственный способ ведения войны вот с расходом большим.
Они роскошно воюют. Они позволяли себе то, что не может позволить себе Министерство обороны. Как бы, ясно, что наступать легче, когда ты вывалил на позиции противника 100 снарядов. Там, на взводное или ротный опорный пункт. А если ты можешь стрельнуть 10, и едва на тебя начинают на чарт орать, какого хрена я не позволял вам столько, то дальше пехота кровью, бронетехника, мясо начинает брать и так далее. Это все потери. Но заметим, что, судя по картинкам, которые постит Пригожин, у них даже при таком раскладе было все, которое мы знаем. Да. Все в порядке, в кавычках, с потерями. Поэтому, когда роскошь прекратилась, роскошь привилегированного отношения к ним, роскошь привилегированного снабжения, начинался вой, как же так? Неужели нам придется воевать так же, как десантники и мотострелки? Вот, ножками-ножками. Ну, ясное дело. Начался борьба за снаряд. Он уже там вступил в полемику с губернаторами, еще там ругается.
Куйвашем, да.
Да, да.
Свердловским,
да,
губернатором.
Да, да, да. Тот ему сказал, иди сосиски продавай на школу, да.
Ну да, этот нас
с улицу. А этот пафосно ответил, да, пафосно ответил, что, значит, я за Родину, за Сталина. Поэтому это все признаки того, что заколебался и начал тонуть в системе отношений российской власти Пригожин. А Минобороны, которая вхавала и не таких, видела всяких разных, оно просто мельницу где указывало. Смотрите, первое, мы им поставляли, они их не расходовали, создавали искусственный запас, в то время как остальным не хватало. Второе, мы расследовали, обнаружили. Второе, значит, они неэффективно и затратно расходовали то, что поставлялось. Правда, меня... Они же не говорят правду, но, грубо говоря, правдами и неправдами загребали больше и забирали остальное, чем положено. Третье. Теперь не хватает остальным, а мы не знаем реально, что творится у них на складах. А может, у них до сих пор припрятано там НЗ, а они клянчат новое, пытаясь отбирать у других. Мягко намекая на инспекцию. Потому что по бумагам выходят странные цифры. Но все, начали дисциплинировать и ставить в сторону. Никакие внутриполитические заявления, никакой пафос там. Никакие съемки убиенных, они не помогут здесь. Это явно системное воздействие со стороны МУ. Идет ИГШ. Ну, больше надо было записывать видео с расстрелом начальника генерального штаба, там, с матершиной в сторону генерала. Думали, что это так просто.
Ну, видишь как, это паблики такие, которые, безусловно, под разными спецслужбами находятся в Телеграме. Но, значит, они же не случайно это все сливают. Они не случайно, конечно, это дают.
Им же сказали это дать. Само собой. Сам факт появления такого месседжа, даже если это абсолютно выдуманная история, состряпанный документ, то сам факт появления такого месседжа даже в качестве придуманного, это сигнал того, про что мы только что говорили. А если он еще натуральный, то ну, тогда и вообще, тогда в квадрате.
Ясно. Значит, 38 минут мы в эфире, и уже 262 тысячи нас смотрят. Вот, соответственно, 91 тысяча поставили лайки. Напоминаю, что ждем вас в качестве новых подписчиков.
Давайте поговорим о лайках. Народ, один лайк в Фейсбуке во время эфира, это 10 показов дополнительных.
100%.
Вот я пытаюсь все понять, почему один из четверых ставит. Вот я, уважаемые наши зрители, обращаюсь к вам. Вам лень нажать лайк? Это то действие. Вы в комментариях пишете, что ждете момента, когда рухнет проклятый путинский режим, когда Россия станет свободной. Вы пишете, что нужно собраться, сделать то-то, то-то, рациональное предложение, давайте объединимся. Все это прекрасно звучит, но на фоне не нажатого лайка это очень удивительно, потому что люди готовы делать космические вещи. Мне всегда хочется спросить, ты один клик сделал? Соотношение 1:4. Один смотрящий, трое смотрящих и один лайкнувший, четверо из них. Оно меня всегда удивляло. Но это же простейшее действие. Это даже не подписка. Это просто нажать лайк. Вы чего?
Ну да, ну да, ну вы, юбилейный как, эфир, как, давайте, да. Давайте, ребята.
Вы как-то вот так. Это же простейшее действие. Вы нажали, 9-10 человек дополнительно, те, которые сейчас не видят этот эфир, увидят его непосредственно, придет уведомление YouTube. Либо YouTube будет показывать позже, выводя в тренд. Да? Это значит, больше людей это не знают. Вы же нам делаете комплименты. Вы говорите, мы с вами год, это мощнейшее информационное воздействие, оружие и так далее. Так помогите этому оружию, но нажмите в этот лайк, еще больше покажите. Вы один можете вовлечь 10 человек одним нажатием. Ну, как бы, если воевать уже на информационном фронте, так давайте же.
Ну, да. Ну, а потом, ты знаешь, даже наши критики, они признают, значит, вот те, кто говорит, Арестович, ты там туда-сюда, Фегин такой же с ним. А потом говорят, ну, мы же выиграли информационную войну, а из чего же тогда складывается победа в информационной войне? Ну, как-то, нет, ну, можно, конечно, не слишком амбициозно и тщеславно об этом говорить в разрезе себя самого, но, в принципе, из этого и всего, из суммы механических действий, в том числе и... Такого рода, прямо скажем.
Нас оценят другие. Выиграли, не выиграли и так далее. Важно, что те, кто соучаствуют с нами, мы же понимаем, что если нас смотрят 300 тысяч, там 350, то это одни и те же люди примерно, да? Как бы,
да.
То ну, уже эта аудитория могла бы быть и более лояльной к продукту, которого, авторами которого они сами являются, будучи зрителями, комментаторами этого продукта. Как-то вот это удивительно для меня,
да. Последняя тема, которую мы с тобой давай еще раз обсудим, потому что она как бы не сходит, но она несколько видоизменяется, это Молдова, это Приднестровье, и это вот то, что ты говорил, есть такой план. Кстати, реакция моментально была после того, как в последнем эфире ты заявил, а что ждать конца войны, когда можно взять Приднестровье одной левой, значит, из Одесской области заходит, и нету больше никакого, как ты сказал, 1900 там десантников, ну, разные цифры называют, но, наверное, так. Ну, две, ну, как раз, ну,
там
три,
же, ладно, там типа российская армия, но местная, очень много местных контрактников, которые из местных.
Ну, понятно, никого, в общем.
Они такие специфические российские военные, да. Не из Пензы, да, из Приднестровья.
Ну, на твой взгляд, вот смотри, они, значит, заявили Минобороны о том, что вот такие планы, Азов, лично, значит, Арестович собирается брать там прям Тирасполь. А потом как бы вот, ну, немножко так охладилась ситуация, потому что и руководство Кишинева сказало, хватит тут вот фейки гнать в отношении Минобороны РФ, что никто тут планов таких не питал, и... Украина, по-моему, даже, не знаю, как-то, может, и комментировала, но так вяло, так сказать, еще вот вступать в дебаты. И так, в общем, сложилось впечатление, что молдавское руководство, ну, они опасаются. Даже если такой план на Западе существует, и Украина публично в лице президента Зеленского сказала, ну, попросите, мы это сделаем, не попросите, не сделаем. А мы суверенитеты не нарушаем ничего, и у нас в мыслях такого нет. Но в России это серьезно. Вот Гиркины, Шпипиркины, они заявили, что в течение месяца
пойдет в Приднестровье. Ладно, Геркины, там же Министерство обороны разразилось грандиозным документом. Ну, да. Перечисление всех позиций. Да, мы тут мы воспримем, да, говорят они, как нападение, да, на территорию, мы... Российской Федерации. Это после того, как они напали на территорию Украины, значит, да, они решили предупредить нас, чтобы мы не нападали на территорию Российской Федерации. Понятно. Ну, это громкое заявление связано только с одним, что они ничего не смогут сделать в этой ситуации. Абсолютно. Нет вариантов решения. Поэтому максимум они стрельнут еще раз какими-то там ракетами на два дня раньше.
По Кишиневу могут они стрельнуть?
Нет, но пролеты ракет крылатых в воздушном пространстве Молдовы до этого они же не случайно были организованы.
Ну, вот-вот.
Вот и так далее. Это кампания по попытке снять власть в Молдове. Судя по заявлениям нашего президента и наших спецслужб, и не только наших, самих молдовских. И так далее. Ясно, что им противопоставили коллективную волю правительства Молдовы, Украины и президента Байдена, который сказал, территориальная целостность Молдовы неприкосновенно не является предметом обсуждения. Мы всегда ее будем поддерживать. Ну, теперь полемика пошла со стороны Министерства обороны Российской Федерации. Мы ничего такого не хотели, а вот если вы, то мы уж тогда и так далее, и так далее. Ясно, что пикировка такая не может быть на пустом месте. Что-то они затевали, это предупредили. Заявление президента, если попросите, мы поможем очень сильно. Это явное предупреждение всем желающим покачать ситуацию в Молдове. Снять ее. Mm-hmm. Дальше, считайте, купировали. Украина помогла купировать вместе с Соединенными Штатами, вместе с правительством Молдовы, да, ее народом, помогла купировать возможное развитие событий в Молдове по российскому варианту. С элементами военного переворота, захвата власти и так далее. Даже на этом этапе даже этого достаточно. Не просто все было мирно и тихо, а потом вдруг заговорили, что можно, можно помочь Молдове военным путем по ее просьбе. А сначала поступили сигналы о соответствующих действиях российской стороны, ракеты пуляли, проверяя реакцию. Готовили, план был опубликован молдовской стороной, потому что нанимали таких товарищей со спортивных клубов, да, которые должны были там беспорядки устроить, захват власти и прочее, прочее, под видом восстания оппозиции. Ну, вот мы им обломали, и это уже макродействие. Понимаете, чего не понимают обычные люди? Что очень много действий государства, как видимых, так и невидимых, они делаются не для того, чтобы что-то случилось, а для того, чтобы что-то не случилось. Потому что для спецслужб, например, это превентивное действие, это азбука, это самое главное, что может быть. Что же работать с следствиями, когда уже случилось, и кровь пролилась? Предупреждать. Эти схватки очень жесткие, даже жестокие, остаются незаметны обычно публике. Но поверьте, вот этот расклад, когда сначала был российский план покачать ситуацию, или даже захватить, а потом его сорвали, это действие само по себе достойное награды. Даже без того очистят Приднестровье. Но то, что Приднестровье как анклав обречен, как российский анклав, и Молдова становится в территориальной целостности, это понятно. Во время этой войны, после этой войны, не знаю, может, понимаю. И скорее раньше теперь, когда Россия так жидко обделалась в Украине, как бы, да, этот вопрос будет решен. Я надеюсь, что мирным путем никому не хотелось бы крови. Никого. Я думаю, и приднестровцы не заслуживают того, чтобы над их головами летали снаряды. Тем граждане Молдовы не заслуживают. Украинским солдатам нечего гибнуть. Там. Поэтому это все можно решить мирным путем. Будет такова добрая воля еще одной стороны. А не будет доброй воли, ну тогда не обессудьте.
Так. Ну что же, 273 тысячи нас смотрят, 120 тысяч таки поставили лайки. Просим, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, обязательно на канал Алексея Арестовича, в описании к этому видео. По имени Алексей Арестович, проходите, подписывайтесь, это очень важно. Ну и увидимся теперь уже на следующей неделе. Ну, мы планируем понедельник, среда, пятница пока. Если ничего экстраординарного не произойдет, 3 раза в неделю, вот стандартный набор, пожалуйста, в 21:00 по Киеву, 22 по Москве, приходите. Будем на следующей неделе выходить в это время в эфиры и будем обсуждать текущие и другие новости. Всем огромное спасибо. Алексей, пока. До встречи.
Спасибо, Марк, Костя, уважаемые зрители. Счастливо.